Итак, маленькая книжка «Пламя не спалит тебя». Кто об этом говорит? Это сейчас мы с вами свидетели того чуда, который Творец сделал с нами. Мы вернулись из этого страшного, почти 2000-летнего изгнания. И сегодняшний урок посвящен главе, которую Рав Ицхак назвал «Причина нашего второго изгнания». Во время второго храма уже не было этих трех страшных преступлений – идолопоклонства, разврата и убийства. Не было. Мы не нарушали ни субботу, ни законы Шмиты, но новой страшной болезнью заразился еврейский народ. Беспричинной ненавистью один к другому. Эти споры и распри в нашем народе достигли особенного накала перед штурмом римлянами Иерусалима. Одни считали, что следует бороться против захватчиков до последней капли крови, а там будет, что будет. А другие утверждали, что сопротивление бесполезно. И это только может привести к уничтожению большей части нашего народа и изгнанию уцелевших. Сторонники войны считали приверженцев этой второй точки зрения предателями, изменниками. И эта злокачественная опухоль вражды пустила метастазы в еврейском народе. Трактат Йома, 9-й лист, говорит, во втором храме, когда евреи изучали Тору, исполняли заповеди, делали добро друг другу, за что же был разрушен второй храм? Из-за напрасной ненависти. Это говорит о том, что вот эта ненависть в сердце у одного еврея по отношению к другому, она весила больше, чем три самых страшных греха истории – идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Именно этот грех привел к разрушению второго храма. Римляне истребили всех сторонников вооруженного сопротивления, а также их противников. В этом году мы отмечали 1951 год со дня нашего изгнания, остатков еврейского народа из нашей земли, из Эрец Исраэль. В каждой букве Торы, в каждой короне Торы, в каждом слове Торы, если мы начнем сравнивать, нам лучше будет понятна суть сказанного. Возникает вопрос, почему дважды в Торе упоминается предсказание об изгнании? В книге Ваикра, в 26 главе, и в 28 главе книги Дворим. И Рамбам отвечает. Он говорит, что речь идет о двух изгнаниях. В Ваикра предсказывается изгнание евреев вавилонянами. Это первое наше изгнание, из которого мы вернулись после событий Пурима. А в книге Дворим это наше изгнание, который называется Римским или Эдом, это четвертое наше изгнание. Интересно, говорит Рав Ицхак, что число слов, которые говорят о первом изгнании в книге Ваикра, это ровно 390. «Ваимло тишмеули, и если не будете слушать меня», «Вэт хукотай гаала навшам», «И мои законы отвратительны будут вашей душе». 390 лет, как мы помним, грешил Израиль. За это и был наказан. В Торе упоминается о служении идолам, как сказано, «И разрушу я ваши кумирни». Во время второго храма, как известно, идолопоклонства среди евреев не было. А вот как описывает Тора завоевание земли Израиля римлянами. «Пришелец, который поселится среди вас, будет возвышаться все выше и выше, а ты будешь опускаться все ниже и ниже». И что же? Римские чиновники, которые поселились в земле Израиля, постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив с них евреев. И подобно всем другим пророчествам исполнилось и это. Как сказано, «Поднимет Бог на тебя народ издалека, от края земли, как орел налетит этот народ, языка которого ты не поймешь». И тут речь идет именно о римлянах, народе, живущем в Италии, далеко от земли Израиля. Народом, чьим символом был орел, языка которого евреи не знали. А изгнание 10 колен Израиля, которое было совершено ассирийским царем Навуходоносором, и изгнание наше в Вавилон было осуществлено народами, которые были близки нам, язык которых мы знали, почему Вавилонский Талмуд написан на арамейском языке. Это язык, который мы принесли из Вавилонского изгнания, это был разговорный язык в земле Израиля. Написано в трактате Мегила, что специально был переводчик, когда читали Тору на святом языке, после каждой фразы стоял переводчик и переводил на арамейский язык. А когда еврейский мудрец давал урок, он давал урок на святом языке, а рядом с ним стоял метургеман, переводчик Амора, который переводил его слова на арамейский язык. Я хочу сказать, что в Ешиве Торат Хаим я был метургеман. Я слова великих еврейских мудрецов, таких как Рав Мойше Соловейчик, таких как Гаон Рав Мойше Шапира, Рав Швей, один из руководителей евреев, раввин, руководитель евреев Америки, новоминский ребе, Рав Каменецкий. Я переводил этих великих мудрецов на русский язык. Но я поделюсь своим. Когда приехал мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира, год я его уговаривал приехать в Ешиву. Когда он приехал, и когда я во время субботней трапезы начал переводить его слова на русский, причем я очень боялся что-то пропустить, Рав говорил на иврите, а обычно он строил свой урок так, что это была тема, которая раскрывалась, и ему было очень трудно остановить себя. И он через какое-то время, он говорил, ну, переводи. И я переводил. И в этот момент я очень боялся. Когда уже на следующий день в Йом Ришон он давал урок, я записывал его слова, мне уже было легче. После урока Рав мне сказал, Цви, в субботу ты переводил лучше. Что такое? В субботу был трепет. Я дрожал, я боялся пропустить что-то, что он сказал, а я не переведу. А в Йом Ришон я уже записывал. И Рав это почувствовал. Я скажу, тогда я понял, что как бы свою миссию я исполнил. после того, как я стою рядом с моим великим учителем и перевожу его слова на русский язык, как бы, что может быть выше? Я Амора рядом с Таной. А как вы знаете, Тана – это мудрец Мишны, а Амора, я не скажу мудрец, но метургиман Амора, который переводит на другой язык. Так вот, тогда мы знали, мы отправлялись в изгнание в Вавилон, мы знали их язык, а здесь говорится о римском завоевании. Народе наглом, который не уважает старика и юношу не пощадит. И поест он приплод твоего скота и плоды твоей земли, пока не разорит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих быков, ни приплода твоих овец, пока не погубит тебя окончательно. И вытеснит он тебя из всех городов твоих по всей стране, которую дал тебе Бог Всесильный твой. И уведет Бог тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого ты не знаешь, и не был знаком он ни тебе, ни твоим отцам. И прежде всего, подчеркивает рав Ицхак Зильбер, в этом пророчестве бросаются в глаза непонятные слова «царя, которого ты поставишь над собой». Разве евреям нужно было ставить какого-то царя над собой? Ведь все цари Иудеи происходили из рода царя Давида, которого помазал на царство пророк Шмуэль по повелению Творца. И потомству его Всевышний дал власть над народом Израиля навечно. Я хочу добавить, что я видел книжку, которая вышла в Риге, «Родословие царя Давида». И там упоминался отец рав Ицхака, рав бен Цион Зильбер, и он. Ну, он говорил, нет, я не от царя Шлому, а только сын царя Давида Шлома, только его потомство приводит царя Машиах. Он так говорил, а на самом деле я уже цитировал, что когда я привез рав Ицхака Зильбера на свадьбу у его ближайшего родственника, Дон Ихье, вот они прямые потомки Шлома. А оказалось, что всегда фамилия Циюни, это настоящая фамилия рав Ицхака Зильбера, его отец поменял свой паспорт. Они на протяжении долгих веков роднились с семьей Дон Ихье. Так вот, что это значит? Поставишь над собой царя. Смысл этого станет ясен, если мы вспомним, что царь Агриппа, правитель Иудеи во время второго храма, не был потомком Давида. И он происходил из прозелитов, и он не мог быть нашим царем. Евреи поставили его над собой в нарушение этого закона Торы. И рав Ицхак пишет, и здесь пробивается его удивительное чувство. Он пишет, диву даешься. С какой точностью все предсказанное в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих пор. И длится это не год, не 10 лет и даже не столетие. Чтобы можно было попытаться объяснить это каким-то случайными обстоятельствами. А длится почти 2000 лет. 1951 год. И вот, как описывает эта Тора, что будет с еврейским народом после этого, как уведут нас в плен, и рассеет тебя Бог среди всех народов, от края земли и до края земли. Так написано в Торе, в книге Дворим, 28 глава. И, казалось бы, Рав Ицхак, который писал эту книгу, как мы говорили, в конце 60-х годов, до самого последнего времени это пророчество было непонятно. Ведь где жили евреи? В основном они жили в Европе, в Африке и в Азии. И лишь в 20 веке, во время катастрофы европейского еврейства, когда евреи бежали, спасались от фашистов, евреи проникли в самые далекие уголки планеты, в Австралию, Новую Зеландию, Океанию. Вы знаете, что в Германии были открыты специальные факультеты. В университетах училась библиокритика. У них была идея, что каждую из книг Торы написал другой автор. И это было прямым последствием того, что евреи оставили Тору и захотели стать, как другие народы. Это началось с заместителя главного раввина Берлина Мендельсона, который хотел дать евреям образование, который принимался во всех салонах просвещенного Берлина. Он ивритскими буквами записал перевод на немецкий Торы. Евреи не знали европейского алфавита. Так он сделал этот перевод, и это привело к тому, что именно в Германии началось массовое крещение. Он еще был соблюдающий еврей, а его дети уже все крестились. Известный композитор Мендельсон, это его внук, и оставили еврейство. Так вот, исследователи Торы, библиокритики, они пытались доказать, что Тора была написана после изгнания евреев из земли Израиля, после разрушения второго храма. Что все исторические факты, которые выдаются за предвидение будущего пророками древности, на самом деле происходили и просто записывались потом. Но Рав Ицхак говорит, то, что написано в Талмуде, то, что уже у нас было изгнание, когда нас не изгоняли из земли Израиля. Это в период второго храма, когда греки властвовали в земле Израиля, и это называется третье изгнание, когда они затумили храм, множество евреев пошло за ними, это то, что называется митьявним, строили гимназии, участвовали юноши в обнаженном виде в Олимпийских играх, делали специальные операции, чтобы невиданным было этого дефекта, этого знака союза на теле еврея, брит-мила. И тогда греческий царь Талмай, то, что по-русски мы переводим как Птоломей, он собрал 70 еврейских мудрецов, на самом деле написано 72, каждого из них посадил в отдельный дом и приказал каждому: переведите мне Тору вашего учителя Моше на греческий язык. То, о чем мы уже говорили, то, что Рав Ицхак приводил в начале. И перевод, который они сделали, трактат Мегила открывает, они внесли 10 изменений, чтобы голова идолопоклонника этого царя Птоломея могла правильно понять, хотя бы не исказить то, что они перевели. Так вот, говорит Рав Ицхак, достаточно взять перевод Септуагинты, то есть 70, а это как минимум 2200 лет. тому назад. И это было задолго, почти за 200 с чем-то лет до разрушения второго храма, то есть до прихода римлян, чтобы понять, насколько это лживая концепция, которая говорит, что после того, как все события произошли, какой-то автор сел и это записал в книге «Дворим». А еще, продолжает рав Ицхак, находки последних десятилетий свитка Торы из Масады, кумранские рукописи, они являются непровержимым доказательством истинности и древности нашей Торы, письменного закона. Это то, что мы учим. И Талмуд описывает, что это такое напрасная ненависть, когда один еврей ставит себя выше другого. Ему разрешено, по его пониманию, говорить о нем дурное, видеть в нем не брата своего, а своего врага, если он не разделяет его политических взглядов. И это мы видим. Корень слова «партия», «мифлага» – это «пелек», это отделение, разделение. А то, что объясняет мораль из Праги, если первый храм, он был за заслуги наших праотцев, то второй храм был за заслуги общины Израиля. Первый храм мы назывались сыновьями Йосефа, Эфраим. Это первый храм. Йосеф – праведник. А как каждый отец благословляет своих сыновей в субботу, чтобы ты был как Эфраим и Менаше. Почему? Потому что эти праведные сыновья Йосефа, которые родились среди идолопоклонников в Египте, они были настолько великими праведниками, что они поднялись на уровень сыновей Якова. И это то, что Яков дает дополнительную часть своему первенцу Йосефу от Рахель и говорит, что твои два сына, Эфраим и Менаше, будут как мои два сына. И объясняется, ведь он благословляет младшего до того, как он благословляет старшего, ки Эфраим у ки Менаше, а не как Менаше и Эфраим. И он кладет руки поперек, правую руку он кладет на голову младшего. И Йосефу это очень обидно. И он говорит, не так, отец, не так. Этот, который стоит под твоей правой рукой, он старший. Менаше, и отвечает ему Йосеф, я дати мне, я дати. Я знаю, мой сын, я знаю, что он старше. Но ты не знаешь то, что знаю я, что вот он, именно от младшего, произойдет праведный ученик Моше Йошуа бен Нун, который возглавит евреев, когда они войдут в землю Израиля и победит 31 царя земли Кнаанской. И он остановит солнце во время битвы за освобождение земли Израиля, и про него будет знать весь мир. И от старшего, от Менаше, произойдут праведные люди, Гедеон и так далее. Но почему он их благословляет, и они становятся как его сыновья? И это ответ на тот вопрос, на ту злокачественную опухоль, которая была в еврейском народе во время второго храма. Напрасная ненависть. Один из комментаторов объясняет, когда Менаше старший увидел, что кладут правую руку на голову младшего, он ему не позавидовал, он обрадовался, что он получает такое благословение. И это подобно тому, как старший брат Моше, Аарон, он обрадовался в сердце, что его младший брат, он получил от Творца такое назначение быть главой всех пророков и вывести евреев из Египта. Он не позавидовал. А вот это зависть, это возвышение одного над другим приводит к этой страшной болезни, напрасной ненависти. И поэтому, когда мы видим в другом еврея нашего компаньона в служении Творцу, мы не можем ему завидовать, мы не можем его ненавидеть, если он продвигается больше нас в служении, в молитве, в изучении Торы. Мы должны подтягиваться, мы должны встать на цыпочки, чтобы тоже постараться чуть лучше служить Творцу. Это исправление. Выражение «напрасная любовь» – это плохое выражение. Мы должны преодолеть напрасную ненависть к брату моему, который, как и я, хочет служить Творцу. И это то, что ради этого написал наш учитель Рав Ицхак эту маленькую, но такую важную книгу.